Начинаем ответ на вопросы. Здравствуйте, добрый суток.
Да, мы тоже. Как слышно нас, Олег Геннадьевич?
Вас это чудо. Меня не слышно, что ли? Меня слышно нормально? Я тогда как-то это чудо. Чтобы не было этого.
Вопрос тогда из Новосибирска пока.
Это через мой идет, что ли?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Всем добрый день тоже. Вопрос от Анастасии. Спрашивает. Что делать, если обязанности больше, чем ресурсов? Например, одному воспитывать детей, работать, платить ипотеку и так далее.
Это обычный вопрос, что надо сделать чувствительно с ним. Потому что идет... Да, микрофон. Все нормально, да, сейчас? Что делать, если обязанности... Больше, чем желательно. Или желание больше, чем обязанность. Ну, то есть все наши проблемы в желаниях, а не в обязанностях. Обязанности – это то, что человек должен обязательно делать. Платить ипотеку – это уже желание, а не обязанность. Работать две смены из-за ипотеки – тоже желание, а не обязанность. И когда человек... свои желания ставят выше, чем обязанности, тогда, несомненно, жизнь его превращается в ад. Потому что есть обязанности. Например, обязанность человека — это вести здоровый образ жизни. Потому что крышка гроба, она захлапывается неожиданно. Вот. И это происходит из-за того, что человек слишком боль большую своим желаниям дает. Вот, допустим, купить тортик, это как бы много денег стоит или нет? Нет. А увеличить на 1 метр жилплощадь? Ну и вы не разделяете между этими двумя желаниями, у вас нет разницы. Вы как бы, хочу тортик, пожалуйста. Хочу на 1 метр жилплощадь увеличить, пожалуйста. Ну тогда пахать надо обоим, уже будет целый год. Понимаете? И вот это уже немножко... Вот не входит уже в репертуар обязанностей, это уже репертуар желаний, и, соответственно, дальше все обязанности сыпятся. Почему? Потому что ты свои желания поставил на первое место, дальше у тебя некогда уже, тебе некогда с детьми заниматься, некогда здоровьем заниматься, некогда поесть нормально, некогда с друзьями общаться, некогда позвонить маме, работать, работать, работать. Из-за чего? Из-за 1 метра жилплощади увеличения. Ну, пусть 5 там, или 10. От этого ничего не меняется. Принципиально. Есть где спать, есть где жить, есть где. Значит, дальше надо просто успокоиться и спокойно и радостно жить. Ну, то есть обязанностью человека является спокойная жизнь. Выполнение своих желаний не является обязанностью. Поэтому... Вы задали мне вопрос, где брать время на выполнение своих обязанностей, вы спросили, но надо было по-другому задать вопрос. Где брать время на удовлетворение своих желаний? Время на удовлетворение желаний взять негде, потому что желания бесконечную природу имеют. И душа сама по себе природе, по своей природе тоже бесконечна. Душа бесконечна в природе. Она будет хотеть все больше и больше. Вот муж все больше и больше секса хочет, а жена все больше и больше хочет жилплощади. И это никогда не кончается. Поэтому нужно научиться контролировать свои желания. В этом проблема заключается. Теперь вы меня спросите, а если уже все, ипотека как бы уже вот такая, что уже все, уже некогда дышать. Ну, что мне тогда вам сказать, я не знаю. Если, допустим, ты съел лишнего, и тебе нечем дышать, тогда можно там рвотный рефлекс сделать, можно клизму поставить. Ну, какие-то варианты есть, но если ты уже набрался ипотеку, что тебе некогда дышать, то тогда что тут можно сказать? Уже нечего сказать. Некоторые люди в тюрьму садятся, некоторые отравление получают, некоторые спиваются, некоторые заипотечиваются. Ну, то есть у всех разный способ с ума сходить, понимаете? Если человек думает, что ипотека – это такая абсолютно безобидная штука, но потом оказывается, что нет. Тюрьма тоже не безобидная штука, и выпивка тоже не безобидная штука. Поэтому нужно учиться шевелить мозгами. Это важный процесс жизни. Не сначала желание, потом шевелить мозгами. Сначала шевелить мозгами, потом желание. Вот такая последовательность. Какие еще вопросы?
Спасибо большое. Вопрос из Казани от Оливии. Так, Казань.
Лена, ты у меня с эхом сегодня. С эхом. Ты говори прямо так мне вопрос. Без этого. Без этого. А вот сейчас будем проверить. Вот говори громко просто. И будет слышно тебя или нет? Лена тут рядом сидит, но вам кажется, что она в Чунгачане. Пальмы там нет.
Так, Казань. Так, вопрос от Алии. Как больше сосредоточиться на выполнении своих обязанностей в духовной практике, нежели на том, как выполнять эти обязанности другие, не оценивая других?
Что у тебя проблема, а не ее? У тебя проблема, она все выключила, у нее звук выключен. Да, у тебя проблема. О, эхо идет через... Эхо идет через твою систему, через то, что ты делаешь. Лен, выключи все, чтобы тебя не было слышно на твоем комнате.
Я слышна?
Да. А вам слышно, Лен?
Да.
Вы молчите. В зале все молчат. Лен, выключи микрофон. Выключи микрофон, говори громко.
Как можно сосредоточиться на выполнении своих обязанностей в духовной практике, или на том, как выполняются обязанности других людей? Я это не люблю.
Ничего не понял. Как выполнять свои обязанности в духовной практике?
Не
и не смотреть на других.
Как они выполняют свои духовные обязанности? Не пытаться, не смотреть, как они выполняют свои духовные обязанности и их не переставать.
Как вот это делать, да? То есть как свои духовные обязанности выполнять и не критиковать, как выполняют другие свои духовные обязанности, да, и не смотреть на них. Как это сделать? Это тот же самый вопрос. Как есть свой торт и не смотреть на то, как есть сосед свой торт. Или как смотреть на своего мужа и не смотреть на чужого. Сложный такой вопрос. Но он не касается темы обязанностей, он касается уже темы самодостаточности. Вот, допустим, если я сам вот активно живу, счастливо живу, то я не буду ни на кого смотреть. Но если я сам свою жизнь не организовал нормально, то есть я не включен, то я буду смотреть на тех, кто включен. То есть у меня есть какие-то желания, духовные обязанности, допустим. У меня есть желание, допустим, молиться часто в позе бабочки. Ну, я хочу, да? Но у меня не получается. А вот у Глаши получается. Ну, подари конфетку, спроси у нее, почему у нее получается. Но если мы смотрим на других, можно смотреть с чувством с плюсом и с минусом, правда? Со знаком плюс, когда мы смотрим, когда мы дружим с человеком, служим ему. А когда мы не служим человеку, мы начинаем плохо думать о нем. Это называется зависть. Ну и само по себе желание смотреть на кого-то другого – это нормальное желание. Если ты видишь, что у кого-то получается лучше, чем у тебя, значит, ты у него чему-то можешь поучиться. Правда? В чем тогда проблема? Проблема в том, что я отвлекаюсь на других, да? Вот он вкусно ест торт, а я невкусно ем торт. Надо стараться есть вкусно. Что еще можно сказать? Как сделать так, чтобы не отвлекаться, выполнять свои духовные обязанности на других? Для этого надо больше радоваться жизни, больше быть счастливым, больше учиться самодостаточности. Зависть возникает от того, что мы не удовлетворены чем-то в жизни. Надо учиться быть удовлетворенным. Надо стараться радоваться жизни. Кто мешает, допустим, вот вы сейчас здесь, я в зал уже обращаюсь, вы сидите рядом с морем. Можно смотреть на море, радоваться ему. А можно завидовать тем, кто смотрит на море. Вы как бы ну, уже на море. Можете сами радоваться. Допустим, кто-то сильно засмеялся, кто-то думает, а что это они так смеются здесь, при Олеге Геннадьевиче? Как я помню, я был на одном духовном фестивале, и мы с женой пошли купаться. Ну, я обычно стою, а она обычно плавает. Ну, и она поплыла туда, потом поплыла ко мне, и вокруг меня вот так плавает. И там одна девушка, другая, она в море стояла, ну, плавала тоже сзади, подальше от меня. Ну, и она, ну, как бы, она знает меня, но она так стесняется приближаться. Вот, и она такая начала кричать на мою жену там издалека. Говорит, ты что, Олег Геннадьевичу, приплываешь? А, ну, у меня жена, она такая, она мне характер очень твердый, она вообще даже не обратила внимания на нее. И опять начинает плавать. И дальше больше потом, ты что, Олег Геннадьевичу, приплываешь все время? Вокруг него плаваешь. Я думаю, ну сама приплыви тоже, коллеги. Если как, тебе так это сложнее, сложность какая-то возникла. Я не знаю, что ответить на этот вопрос. Жена смеется, потом плавает, смеется, ничего не сказала. Вот. Такая история. Нет каких-то объяснений слову зависть. Я не знаю, наверное, какие-то свои рецепты надо вырабатывать. Но вообще это чувство такое, вот если у меня, допустим, возникает, мне неприятно. Я, ну, как бы, я сразу обращу на это внимание для себя. Подумаю, что это такое, зачем оно нужно вообще мне? Зачем я завидую этому человеку? Какой смысл? Ну, такой ответ. Просто надо следить за собой. И это чувство, может быть, куда-то убрать его. Оно плохое, неприятное. Чувство конкуренции хорошее. Вот, допустим, видишь, что у человека лучше что-то получается, радуйся ему. Пускай у него получается, а ты старайся тоже, чтобы у тебя так же получилось. Конкуренция – это нормально. Но зависть – это обижаться на то, что у кого-то получается. Это обижаться, значит, на красивые деревья, обижаться на солнце, на море. У них тоже все классно получается, они красивые. Ну, давайте на все тогда будем обижаться. На этот мир красивый, такой чудесный. На людей красивых вокруг. Дальше вопросы.
Так, спасибо. Вот такой интересный вопрос. Влияет ли выполнение обязанностей на судьбу, на победу над судьбой?
Влияет выполнение обязанностей? У тебя все наладилось, да? Я понял. Вот видите, вы поняли, что я от вас зависит. Да, конечно, вот в этом и смысл нашей сегодняшней беседы, что однозначно выполнение обязанностей влияет на победу над судьбой. Вопрос только каких? Потому что часто люди думают, что у них обязанности, то, что вообще обязанностями им не является. Вот это самая главная проблема в жизни. Часто человек уверен, что в этом и есть его обязанность заключается. Но судьба от этого становится все хуже. И поэтому правило номер один – по выполнению своих обязанностей. Если я выполняю свои обязанности, и жизнь становится все хуже, значит, это не мои обязанности. Потому что, когда человек выполняет свои обязанности, то жизнь становится все лучше. И так как у нас схемы в голове неправильные, заведомо, потому что этот мир предназначен для учебы. Он не для успеха предназначен, для учебы. Успех – это подарок за учебу. Это бонус. Этот мир для учебы, для страданий предназначен. Поэтому здесь все так устроено, что изначально мы все будем делать наоборот. Мы здесь все будем делать неправильно. Вот, допустим, хочется поспать больше, а надо раньше вставать. Никому не хочется раньше вставать. Хочется обожраться на ночь, а надо кушать правильно на ночь. Но вот никому не хочется кушать правильно на ночь. Хочется обижаться на мужа, а правильно не обижаться. Хочется понять себя, не понять другого человека, а правильно понять другого человека. Когда начинается какой-то конфликт, хочется побежать туда и всех там поубивать. Надо, наоборот, успокоиться и молиться Богу, чтобы все это закончилось. Ну, то есть часто желания у людей не соответствуют правильным вещам. Потом они удивляются, почему они погибают, почему они попадают в такую тяжелую ситуацию в жизни, почему они больными становятся, одинокими, почему разрушается жизнь. Хочется взять побольше ипотеки, а надо брать поменьше. Вот никому не хочется поменьше брать. Если человек берет ипотеку, он сразу берет побольше. А надо стараться взять поменьше, чтобы быстрее отдавать, легче жить было. Вот. Поэтому этот мир предназначен для знания. И правило номер один. Если я все делаю правильно, мне жить становится легче. Если мне жить не становится легче, значит, я что-то делаю неправильно. На желание здесь не надо ориентироваться. Или на потребности. Допустим, нам кажется, что это является потребностью что-то. Но является это потребностью или нет, определяется жизнью. Если мне жить становится тяжелее, то является ли это потребностью? Часто бывает так, что человек, когда живет скромно, он как бы не так много работает, больше желает всем счастья, больше молится, больше работает над собой, развивается как личность. Часто бывает так, что это дает быстрее деньги, чем если человек много работает. Это вообще парадокс. Для людей в основном это все, если я сейчас бизнес-тренеру об этом какому-то, который занимается менеджментом, скажу эту формулу, то он будет смеяться надо мной. Он скажет, ну как это, меньше работать, больше денег. Это откуда они деньги, что, с неба будут валиться, что ли? Деньги валятся от благочестия. Вот человек работает больше над собой, у него появляется развитость, у него появляются другие друзья сначала, потом появляются другие интересы в жизни. потом появляются другие знакомства, потом появляется другая работа, более статусная, потому что он стал более честным, более порядочным, более добрым, более ответственным, более серьезным, более внимательным, более проницательным. Это все называется благочестие. Человек развивается как личность, и он становится нужен, очень востребованным становится этот человек, потому что он имеет хорошие качества, характера. И вот эти качества характера и надо вкладываться в жизнь. И сразу возникает вопрос, а где гарантия, Олег Геннадьевич? Вот, допустим, я получаю диплом какой-то крутой специальности, у меня есть гарантия, что я попаду на работу. А где гарантии, что я попаду на хорошую работу, если я работаю над собой как личность? А во всем, вот, что связано с высшим знанием, сначала гарантий нет. Вот, допустим, если я хожу на дискотеку, девушке кажется, то есть гарантия, что найду себе мужика. Или, допустим, хожу в какие-нибудь рестораны, бары, есть гарантия. Или что я себе губы надую побольше и груди, тогда есть гарантия, что если я кого-то найду, это так, как только вам кажется. На самом деле, я спрашивал мужчин, ни одному мужчине вот эти толстые губы не нравятся. Откуда вы это взяли, что это нужно делать? Вот. Это какая-то выдумка, вот чисто женская такая. Точно так же и вот эти вот идеи, что что нужно диплом вот этот вот получать какой-то крутой. Ну давайте разберемся, что как бы вот работодатели по диплому человека берут, что ли? Они берут его по качествам. Они смотрят на человека. Прежде всего. И вы скажете, ну, по диплому все равно берут, смотрят же диплом, во время, если серьезная деятельность какая-то, смотрят твое образование. Нет, они спрашивают твоих знакомых. Вот если тебя с улицы берут, так зачем тогда с улицы вообще устраиваться на работу? Сначала учись социальный статус свой подними, так, чтобы тебя хорошие люди уважали и знали. А потом эти хорошие люди тебя представят. А когда тебя будут представлять хорошие люди, у тебя никто не будет спрашивать диплом. Вот у меня кто-нибудь спросил мой диплом. Я защитил кандидатскую диссертацию по своим лекциям. Кто-нибудь из вас об этом знает? Может быть, вы знаете, но вы не знаете, что я защищал в Москве эту диссертацию в одном из самых престижных мест. И все профессора, которые как бы участвовали в этом, они подняли руку за, что это действительно очень классная работа, актуальная, а эта деятельность нужна людям, потому что она приносит пользу. Вот. Но я никогда на лекциях, вот я, Олег Геннадьевич Товсунов, у меня диссертация по моим лекциям там написана в 13-м году, вот. Я же никогда вам этого не говорил. Вы... Как бы, я хорошо, как еврей, расскажу вам еврейский анекдот. Вот. Евреи поймали на улице и бьют его. Он говорит, я по паспорту русский. Он говорит, а мы тебя не по паспорту бьем. Мы тебя, говорит, по твоей еврейской морде бьем. Понимаете, то есть человек... должен это, вот эту формулу понять, что люди человека все равно будут узнавать по его лицу. А лицо означает качество человека, качество. Понимаете? И это не означает диплом о высшем образовании. Ничего вот этого не означает. У меня есть один знакомый, который не вообще никаких дипломов имеет. Он популярный лектор, вообще прекрасно. И никто никогда в жизни у него не спросил. Куча народу, которые устраиваются на работу, просто без всяких дипломов, прекрасно работают менеджерами всякими в компаниях, там, аудитами, там, бухгалтерами. Никто не спрашивает их дипломов, потому что они видят просто крутой специалист. Я не против дипломов. Я просто против того, чтобы человек думал, что это и есть самое главное, вот учиться в этих институтах там, и так далее. Самое главное – стать человеком. Вот я в институте, в мединституте учился на тройке. Почему я учился на тройке? Потому что экзамены спрашивали по лекциям. А я на лекции не ходил, я ходил в клинику людям помогать. Я с лекции сваливал, и людям помогал. Вот все мои друзья, студенты считали, что главная обязанность – это стать хорошим врачом. Я тоже так считал. Просто у нас разная формула была. Они считали, что должен быть крутой диплом. Но у меня табель об отметках никто в жизни никогда даже не спрашивал. Какие у меня там отметки? Если там врач или не врач еще как-то как бы интересуется иногда, но табель об отметках вообще никто никогда не спрашивает. Так зачем тогда так хорошо учиться? Вот думать, что вот сейчас это прямо тебе очень сильно надо, это неправильное мышление. Мы говорим сегодня об ответственности или обязанностях наших. Обязанность быть хорошим врачом означает научиться любить людей. Я ходил в клинику, помогал людям. Теперь дальше Бог решает, да, жизнь становится лучше. У меня жизнь не становилась лучше. У меня декан мой готовил меня к отчислению. Но я не знал об этом. Просто на основе того, что я пропускаю лекцию, он собирал, уже готовил меня к отчислению. Но кроме декана есть еще Бог. Понимаете? И Бог сделал так, что у проректора по учебной части сын упал с 5-го этажа, разбился, и у него все там полностью дребезги. А проректор сам был очень крутым травматологом, хирургом, и он его сшил всего сына своего. Вот, и тот выжил. Но в одном месте, вот здесь вот, как бы костную мозоль вставили в кости, и она не срасталась, не хватало силы организма. Он начал искать какие-то другие методы и спросил у своих коллег, кто, вот, кого вы знаете вот, по нетрадиционной медицине, чтобы людям лучше помогало. И они ему все сказали, что есть такой студент у нас, который вот, все хвалят его. И он пригласил меня лечить сына. Я начал нажимать точки на теле, и у него начала срастаться кость. И в это время ему положили мое личное дело на стол. И он думает, нифига себе, он тут лечит моего сына, никто не может помочь, его из института выгонять. Тогда кто будет врачом, если не этот человек? И он пригласил его к себе домой, декана. Тот приходит домой, в это время я лечу, он специально так делал, я лечу его сына. И он как начал у меня кричать, говорит, ты что здесь делаешь, у тебя сейчас лекция. А тот проектор говорит, он спасает жизнь моему сыну. Прошу уважать моего лечащего врача. И тот потом личное дело мое раз у проектора со стола и стащил. И все, и я нормально дальше жил. Не ходил на лекции, ходил в клинику. Всем помогали. Я не говорю вам, что вам так надо жить. Я просто говорю об убежденности. Нужно понять, в чем твой долг. Это очень важно. Если человек понимает свой долг, то на перспективе, в будущем, он очень сильно развивается. Даже говорить о ближайшей перспективе, мне... Мой самый лучший друг, который был замкафедрой одной из кафедр института, предложил у него на кафедре работать после окончания института. А я не пошел к нему, пошел людям помогать. Я поехал на базовую турбазу, вроде бы перспектива хорошая, на кафедре остаться там, стать ученым. А я поехал людям помогать на базовую турбазу, все бросил. И мы там жили просто без зарплат, служили людям, заботились о них. И так началась моя трудовая жизнь. Я чувствовал обязанностью служить людям. И уже через 5 лет меня знали по всей стране. А точнее, по всему СНГ бывшему. Лекции пошли веру распространяться. Это было в 97 году еще. Мне было 28 лет. Я уже стал известным человеком. Почему? Потому что я считал, что моей обязанностью является что-то другое. Я считал, что моей обязанностью является служить людям, а не карьеру себе строить, зарабатывать деньги там и так далее. И это сразу Господу понравилось. Цель человеческой жизни не в том, чтобы здесь стать успешным, а в том, чтобы сдавать свои экзамены. И если вы их сдаете, жизнь станет лучше сразу же. И надо понять, в чем долг заключается человека на этой земле. Это очень важно. Видите, я вам сказал, что часто та логика, которую мы выбираем, не является эффективной. Видите, я не ходил на лекции и остался в институте все равно. Я не остался на кафедре и развился как личность и стал успешным человеком. А те, кто остались на кафедре, не все развились, стали успешными. У меня один друг, он остался на кафедре, у него отец был очень влиятельным. Он остался на кафедре и потом начал слушать мои лекции через 15 лет медицинской деятельности и начал по моим лекциям уже людям помогать. Ну, то есть не всегда вот эта логика мышления, которую мы имеем, правильная. Мой духовный учитель вообще не работал никогда. Он занимался духовной практикой, он ездит по всему миру и читает людям другие лекции на духовные темы. У него сотни, ну, десятки тысяч учеников по всему миру. И он на год покупает билеты, на год заказывает билеты. Это десятки тысяч долларов. Но он не работает. Откуда у него деньги? А деньги дают жертвы люди. И он знает, что Бог поможет. Он покупает заранее билеты. Огромные деньги тратит. И он ездит по всему миру. Дает людям знания. Строит храмы. Но он не работает. Так что обычная логика не работает в этой ситуации. Понимаете? Работает другая логика. Что нужно Богу от меня? Вот если этот человек поймет, он входит в зону удачи в жизни. Есть зона кармы, а есть зона удачи. Вот, допустим, у человека нет кармы деньги иметь вообще в жизни. Такое может быть или нет? Может быть, но не у меня. Нет, мои хорошие, может быть и у вас тоже. Все, мы просто не верим, что у нас так может быть. Может быть и у нас. Но есть зона милости. Есть зона удачи, есть зона кармы, есть зона милости в жизни. Что такое зона милости? Это когда я делаю не то, что мне нравится, а то, что Богу хочется от меня. А вот это надо просто научиться понимать. И это легко понимать. И когда человек это понимает, у него сразу начинает постепенно становиться успешной жизнью. И есть два типа успешной жизни. Это вам вообще не будет понятно сейчас. Один тип успешной жизни всем понятно, когда ты положение в обществе имеешь, деньги большие имеешь. Один вид успешной жизни, понятно. А второй вид успешной жизни – это когда ты после этой жизни попадаешь очень высоко. Что значит очень высоко? Ну, представьте, допустим, вы живете в очень красивом месте. Там, ну, не надо работать, там все классно. И любимый человек, и жить очень долго, больше тысячи лет. Но сначала где-то 50 лет учебы, и потом тысячу лет жить вот в таком месте красивом. Будете 50 лет учиться? Готовы? Ну вот ваша жизнь, это и есть учеба. Ну то есть два варианта. Бог, если очень сильно хочет наградить человека, он вообще в этой жизни не дает ему никакого счастья. Но человек старается, развивается, работает над собой. И потом в следующей жизни Бог награждает рай, райской планетой какой-то или, может быть, даже духовную реальность человека входит. Вот, допустим, обязанности очень сложно понять. Вот, допустим, один мой друг, он как-то подошел ко мне и говорит, я хочу поехать в Донецк, пищу духовную людям раздавать, которые в нищете находятся, в разрушенных домах. Как у меня вот судьба на это? Я говорю, у тебя на это судьба очень плохая. Скорее всего, ты погибнешь там в ближайшее время. И он такой подумал, помолился, говорит, я все равно поеду. Я говорю, почему ты хочешь ехать? Он говорит, потому что так хочет Бог. Я чувствую это. И он поехал. И где-то месяца два назад попала ракета в офис его, где он работал, и он погиб. И я когда увидел его психическое тело, оно растворилось. когда он выходил из тела, его психическое тело растворилось, значит, он ушел в духовный мир. А это очень редко бывает. Я там, может быть, несколько раз в жизни такое видел. Хотя много смотрю людей, которые уходят из тела. Это означает, что он еще круче понял свои обязанности, чем мы с вами. И он вообще ушел из материального существования, то есть у него вечную жизнь обрел. Это еще круче. Но так мыслить очень сложно. Поэтому хотя бы человек может попасть в рай и там заниматься духовной практикой дальше. Не обязательно там балдеть. Но не помешает же, когда красиво все. Вот, допустим, вы приехали в Сочи, это как рай, правда? Здесь очень красиво. А бывает еще красивее. А что, не слышите?
Чунга-чанга, синий посол. Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, весело живем. Чунга-чанга, песенку поем. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, чунга-чанга. Наше счастье постоянно, жуй кокосы, ешь бананы, жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. Чунга-чанга, места лучше нет, чунга-чанга, мы не знаем бед. Чудо-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, чунга-чанга.
Наше счастье постоянно, жуй кокосы, ешь бананы.
Жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга.
Ну и Бог сам решит вас на чунга-чангу отправить или здесь вам счастье дать. Поэтому вы уж не обессудьте, если вы ему как бы жизнь свою отдаете, то он сам решает. Поэтому кто-то здесь живет, допустим, не так скромно живет, но очень сильно служит Богу, и в следующей жизни он получает большие очень от Бога подарки. А кто-то более скупой, он говорит, ну где это? Господи, дай мне мой хлеб насущный здесь и сейчас. Ну, он думает, ну ладно, с этим человеком вот так мы поступим, пускай он здесь будет сейчас. Тоже хорошо. Поэтому обязанность главного человека – это постигать абсолютную истину, развиваться как личность, здоровье свое тоже поддерживать. Потому что, допустим, вы старались, работали, допустим, и 45 лет стали больным и несчастным. Ну, а ваш друг, допустим, он 45 лет, наоборот, выздоровел, стал счастливым. И он стал здоровым, бодрым, счастливым. И вы подумаете, вся жизнь что-то коту под хвост. Мне всего 45 лет, а я что-то больной, несчастный, замученный. Может быть, как-то по-другому надо жить? Вот Олег Геннадьевич, ему 57. Завтра побежит 17 километров. Без проблем. Некоторые 57 уже сидят, как это Олег Геннадьевич? А вот так это. Надо правильно жить, просто учиться. А потом мы купаемся в ледяной воде, вот если в Сочи вы приедете, в город там на реке. Там потом, кто из вас был в купели, купался с нами. Классно, что было? Вот. Можно и в 70 точно так же жить, нет проблем. Надо просто учиться этому. В этом обязанность заключается, потому что жизнь лучше прожить долгую, 90 лет, активным, радостным, счастливым, здоровым. Больше в толку, чем до 45, и потом дышать в трубочку ходить. Поэтому обязанность человека здоровой жизни – очень важная обязанность. Обязанность быть счастливым, обязанность постичь Бога. Много обязанностей, а мы себя вот в узкую вот эту трубку вот этого вот материального существования, ипотека, 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 работа, 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 мы себя засовываем в эту трубу. И потом страдаем, ходим, думаем, что такое, в чем проблема. Вы скажете, ну раньше нас этому не учили. Ну, хочу, хорошо. Вопрос, что вы слушали, что вы изучали. Давайте я вам раньше, вот при социализме, да, послушайте песенку. Учили или не учили, давайте разберемся.
Под длинной свободы маленькие, но и всемогущие окрестил безликою толпою. Будь вы на поле, у станка, в конторе, в классе, но вы причислены к какой-то серой массе. И в перерыв час подлинной свободы вы наскоро жуете бутерброды. Что ж, эти сэндвичи — предмет избыта, и так приятного вам аппетита. Нелегкий век стоит перед тобой, и все же гутен морген, дорогой. Дела семейные, платки нашейные, и пояса, и чудеса галантерейные. Цена кусается, жена ласкается, махнуть рукой до рука не поднимается. Цену вежливо и тоненько пропищит волшебник-трикотажник. Ты с невозмутимостью покойника наизнанку вывернешь бумажник. Все ваши будни, да и праздники морозные, и вы с женою, как на праздники, как на кладбище серьезные. С холодных стен, с огромного плаката, на вас глядят веселые ребята и улыбаются во всех витринах. Отцы семейств в штанах и лимузинах, откормленные люди на счетах, приветствуют по-братски «Гутен Таг». Откуда денежка? Куда ты денешься? Тебе полвека, друг, а ты еще надеешься. Не жди от ближнего, моли Всевышнего, уж он всегда тебе пошлет ребенка лишнего.
И так далее. Высоцкий говорит о том, что люди в основном живут неправильно. Они упахиваются, они думают не о тех ценностях, в результате с ума сходят, разводятся, болеют, страдают. А можно жить по-другому совсем. В чем-то себе отказать, а в чем-то очень много хорошего потом придет. Дальше вопрос, Елена.
Спасибо.
Погромче.
Как жене выполнять свои обязанности перед мужем, находящимся в невежестве?
Как жене выполнять свои обязанности перед мужем, находящимся в невежестве? Ну, так надо выполнять. Вот смотрите, давайте мужа рассматривать как судьбу. Муж — это судьба или вам просто неудачный эксперимент какой-то? Судьба или не судьба мужа? Вот это надо понять сначала. Потому что если бы вы видели, вот я вижу, если бы вы видели, кем вы были в прошлой жизни. Знаете, большинство людей были примерно таким же человеком, как муж. Вот примерно таким же. Или муж — это собранный образ из нескольких прошлых жизней. Но однозначно он очень сильно похож на наше прошлое. Жена или муж очень сильно похож на наше прошлое. Я вижу у людей все это. И мне даже Вот я смотрю на прошлое, как я определяю, какой муж человек или какая жена. Я смотрю на прошлое и смотрю примерно, какой муж. Я говорю, точно, Олег Геннадьевич, такое есть. Ну, значит, муж – это что такое? Вот, допустим, лиса задает мне вопрос. Олег Геннадьевич, что делать с хвостом, если он весь в грязи? Откусить и выплюнуть. Ответ. Понравился бы лисе. Ну, хвост – это твой хвост. Вот никто свой хвост не откусывает. Вот никто свой зуб, допустим, зуб болит. Выдерните, пожалуйста. Никто же так не говорит. Все говорят, вы лечите, пожалуйста. Или у тебя, допустим, рука там, рана какая-то на руке. Отрежьте, пожалуйста, руку. Никто же не говорит так. Моя рука, мой зуб. Моя мама. Мама плохо себя ведет. Убейте, пожалуйста, мою маму. Никто так не говорит. Или вышвырните ее куда-нибудь. Моя мама, мой ребенок плохо себя ведет. Возьмите, пожалуйста, куда-нибудь моего ребенка. Он плохо себя ведет. Но никто так не говорит. Но почему вот мама моя, ребенок мой, зуб мой, рука моя, а муж не мой? Почему? Потому что вот хотя бы где-то человеку Бог дает возможность поучиться. Но там нет возможности. С ребенком эксперимент неуместен, потому что детей надо защищать. С родителями эксперимент неуместен, надо защищать. Но где-то же человек должен учиться, и поэтому Бог ему дает свободу выбора. И мы сразу ее как используем. У меня муж в невежестве. Что делать? Но это твой хвост. Ты сама его испачкала в грязи. Это надо понять сначала. Что с хвостом все понятно. Это мой хвост, ну да, никуда одевается. Но понимаете, у людей нет натуральных хвостов. Вот представьте, люди бы ходили с хвостами, с натуральными. Можно было посмотреть, как он живет по хвосту. Где он ходит, чего он там забирал. Но у нас виртуальные хвосты. У нас нет натуральных хвостов. И наши виртуальные хвосты – это наши мужья и жены. Вот по ним можно и посмотреть. Кем человек был в прошлой жизни? Когда женщина меня спросила, иначе покажите мне мою прошлую жизнь. Я говорю, где ваш муж? Сейчас покажу. Есть та судьба, которую надо отрабатывать прямо сейчас. А есть судьба как подарок или как упор. Вот как нам Бог дает судьбу, подарок или упор в судьбу? Как Он нам дает? Через кого? Через кого? Каких близких конкретно?
Родители.
Нет, не родители. Детей. Это или подарок, или упор. То есть вы как хотите ребеночка родить. Но неизвестно, это будет упор или подарок. Один ребенок подарок. Подарок всем нравится. Я люблю этого ребенка, этот мне тяжело, тяжело. Но иногда Бог дает подарок, иногда дает упор. Один ребенок принесет счастье, другой принесет страдания. Ничего не изменить, он всю жизнь будет мучить, а другой всю жизнь будет счастье давать. А вот с мужем и женой немножко другая ситуация. Это все меняется, но медленно. Потому что это моя судьба, которую надо отрабатывать сейчас. Это не то, что Бог на меня плюнул и решил мне показать, вот, какой я есть. Через моих детей это происходит. Вот с ними ничего не сделаешь. Вот какие есть, такие есть. И все, вот, ничего не сделаешь. А с мужем или с женой можно что-то сделать. Поэтому что мне делать с невежным мужем? Есть три типа судьбы. Первый тип судьбы – это судьба невежественная. Означает, разум заплыл полностью у человека, он вообще не работает. Как определить, что невежественный муж? Часто жены преувеличивают. Не невежественный муж, как одна женщина говорит. Ну, невежественный муж, он постоянно курит, он ведет себя плохо, духовной практикой не хочет заниматься. Вот. Знания не хочет постигать. У меня консультация такая была. Я говорю, а где ваш муж? Она говорит, за дверью стоит. Я говорю, ну пригласите его. Она пригласила. Он такой стоит, такой смотрит на меня. Господи, как же она его замучила. Вот. И так не жалко его стало. Я говорю, вы курите? Он говорит, да. Я говорю, сколько? Он говорит, по одной сигарете в неделю. А что так мало, говорит? Он говорит, я стараюсь бросать. Я говорю, а вы как духовной практикой занимаетесь? Я говорю, занимаюсь. Просто у меня две работы, и я вот работаю много, но когда время есть, я молюсь. Я говорю, а что жена от вами недовольна? У меня ответ уже есть, как бы, внутри. Я знаю, что жена всегда недовольна мужем. Она не может быть довольна, потому что иначе он расслабится, а его же надо развивать. Вот поэтому Бог так дал жене вот такое вот ощущение, что он всегда такой, как бы, не совсем такой, как надо. Ну, допустим, у меня жена, когда лекции читает, я не знаю, сам не слушал, но люди говорят, постоянно меня хвалят в лекции. Да? Да. А дома совсем другая картина. Она всегда смотрит на меня руки в боки, следит за мной серьезно. Я там как по струнке хожу. Все серьезно на самом деле. Всегда недовольна. Вот. И она и так, и сяк, и вот этого мужчину, а тут такой, как божий одуванчик. Я говорю, ты посмотри, у тебя какой муж-то вообще? Она говорит, в невежестве живет. Я говорю, в каком невежестве? У женщины же все недостатки, а не женщина, это лучшая половина человечества. Знаете об этом? Конечно, знаем. Вопросов нет в этом плане. Конечно, мы знаем. Мы даже в зеркало на себя смотришь. Вот, смотрю в зеркало, да я красивая такая, и добрая, и нежная, и ласковая. Конечно, лучшая половина человечества. Вопросов нет. Вот. А это, ну, у женщины все самое лучшее снаружи. А у мужчины все самое лучшее снутри. И если ты это не поймешь вовремя, а что является обязанностью главной женщины в отношении, понять, что у мужчины все внутри. Вот если ты это вовремя не поймешь, то тогда... Останешься одна. А другая женщина, которая поймет, будет жить с вашим мужем. Таким хорошим. Представляете, как опасно. Поэтому в невежестве он или нет, надо разобраться, что значит невежественный человек. Он постоянно пьет, ругается матом. Или что-то одно из этого, что я перечислил. Берется, бьет, ведет себя жестко, жестоко, насилует, издевается, обманывает. Это означает, разум невежества человека находится. Как с ним жить? Надо находиться на дистанции. Дистанция определяется возможностями и необходимостью. Какая необходимость у человека? В чем заключается обязанность человека по отношению к своей жизни? Обязанность такая – не жить в ругани и в дерьме. Это твоя обязанность. Вот если ты чувствуешь, ругань идет, дистанцируйся дальше. Не можешь жить рядом, ругаешься с человеком, живи отдельно. Твоя обязанность перед твоей жизнью – жить счастливо. В этом обязанность заключается. У тебя судьба, допустим, есть. Ну да, есть, но ты можешь по-разному отношения с ней строить. Вы скажете, ну как это судьба, как можно по-разному? А здесь зависит от вот от чего. Судьба сильнее действует на человека, если человек сильнее выполняет свои желания. Меньше выполняет свои желания, меньше действует. Допустим, муж – это что такое? Это воплощение желания. Это твои желания. Ближе находишься к желаниям, жарче судьба, дальше от желаний меньше действует. Если у тебя желание благостное, муж благостный, ну поближе будет к нему. А если он в невежестве находится или такой период жизни тяжелый, тогда подальше будь от него. И дистанция определяется возможностями твоими. Если ты можешь с ним совладать, по-доброму относиться, не ругаться, заботиться, служить, живи, даже пусть невежественно будет, но ты справляешься, это такая сила. И он постепенно будет меняться, как солнце восходит, темнота уходит. Вот видели такое, что солнце восходит, и темнота осталась? Но точно так же солнце вашего знания, вашей работы над собой, это же тоже солнце. Оно будет восходить в вашей жизни, и темнота вашего прошлого, ваш муж начнет меняться, светлее, лучше становится. Это неизбежно. Просто не так быстро, как хочется, это происходит всегда. Но как есть, так есть. Все зависит от того, сколько мы там решили в прошлом. Столько у него и проблем. Поэтому муж в невежестве. Выберите дистанцию. Посмотрите, как вы можете счастливо или хотя бы более-менее нормально жить рядом с ним. Если невозможно, вот он бьет вас, даже в одной квартире невозможно. Хорошо, живите отдельно, это не является грехом. Грех – это когда ты бросаешь человека, не дав ему шанс, не помолившись. Это все равно твоя судьба, она тебя все равно доходит. Ты думаешь, я сейчас вот его брошу, как бы и ничего не доходит? Доходит. Потому что это твоя судьба. Просто некоторые люди думают, ну как не догнала, я вот такого бросила, а мне другого дали. Да, там такой закон. У человека есть как бы два полюса судьбы. Вот, допустим, если бросить, хотела красивого и высокого. Бог дал высокого и некрасивого. Ты с ним пожила, думаешь, да нафиг мне нужен некрасивый, я хочу красивого. Тогда будет красивый и невысокий. То есть это два полюса судьбы. Допустим, ты же хочешь что-то хорошее, но у тебя плохая судьба. Судьба подарила тебе хрен. Ну, думаешь, да не надо мне хрен. Тогда редька будет. И ты думаешь, почему мне не сладко? Ну, потому что у тебя такая судьба. И хрен не сладкий, и редька не сладкая. Но другого ничего не будет, все равно получишь по своей судьбе. Допустим, классический вариант, ладно, там высокий, некрасивый, красивый, невысокий, это как бы, Олег Геннадьевич, это не актуально сейчас. Лишь бы хоть какой-то был вообще. Вот. Ладно, хорошо, не актуально. Но вот другой актуален. Допустим, муж очень строгий, серьезный, такой грубый, много работы, много денег зарабатывает, счастья нет. Брошу. Хорошо, бросила. Что получишь? Получишь противоположность. Добренький такой, ласковый, заботливый, вообще не работает, денег нет. Ну, добренький, ласковый. Опять мне, Олег Геннадьевич, плохо. Лучше бы, что он был грубый, чтобы деньги были. Тебе никак не выходишь, шикарно. Что делать? Ну, надо что-то делать, да. Вот. И женщина в недоумении. И она думает, какого же мужчину найти, чтобы все нормально было. Да бесполезно, ты будешь искать, все равно ничего нормального. Меняй свою судьбу. Работай над тем, кто есть. Вот Бог дал человека, работай над ним. Сколько работать надо? Что? Надо что-то делать. Потому что иначе сейчас мы сорвемся с мероприятия. Сколько надо работать над ним? Ну, давайте разберемся в этом вопросе. Вот, допустим, человек в невежестве. Он хочет меняться. Все, это уже хороший показатель. Если он хочет меняться, значит, постепенно все улучшится. Дальше твоя судьба отрабатывается по плану. Все нормально. Он говорит, я буду меняться, я хочу меняться. Вот у меня, допустим, недавно консультация была у женщины. Проконсультировалась, она говорит, у меня муж там изменяет, пьет там, дебоширит, вообще жить с ним невозможно. Я хочу его бросить. Я говорю, ну, давай попробуем. Живи отдельно, молись, работай над собой. Она очень серьезная женщина. Говорю, бросать не надо, это твоя судьба, вот столько дай такой срок. Она работала над собой, молилась, бегала, не двигалась, постилась, молилась, все делала как надо, как я ей сказал. Я ей схему дал, как ей побеждать судьбу. И полгода спустя она опять берет консультацию. Уже с мужем сидит. Я говорю, ты его вернула. Вот он. Муж только смотрит. Он уже лекцию мне начал слушать. И мы начали с ним общаться. Он хочет меняться, он хочет развиваться. Он уже бросил любовницу. Он уже хочет бросить пить. Не понимает еще, зачем и как, но хочет уже. Видите, как классно, оказывается, бывает. Вот совсем невежественный человек, но проходит время, и он классным, оказывается, мужем становится, прекрасным, постепенно. Теперь другой вариант. Не хочет меняться человек. У него есть выбор, меняться или нет? Есть, он может не хотеть меняться. Тогда первая стадия. У тебя спокойствие в сердце. Ты живешь? Допустим, рядом невозможно, допустим, он ругается, там матом дерется. Хорошо, рядом невозможно, человек не видит. На расстоянии, на небольшом. Невозможно. На большом расстоянии хорошо живешь, молишься. Первая стадия спокойствия в сердце. У тебя муж, Бог себя ведет, но у тебя в сердце спокойно стало. Это что значит? Это значит, что он лучше стал? Нет, он не хочет меняться. Это значит, что ты судьбу свою начал побеждать. 33% на победу над судьбой. Мне хорошо, несмотря на то, как он себя ведет. У меня нормально все стало. Дальше ты можешь с ним уже разговаривать. Ниточка очищается с ним. Ниточка. Ты можешь с ним разговаривать, но он все равно не хочет меняться. Он согласен, что ты хорошая, я хороший, ты хороший человек, все. Но меняться не хочет. Третья стадия. У него совесть включается уже. Он понимает, что он неправильно живет, все, но меняться все равно не хочет. И потом, раз у тебя после третьей стадии, первый круг судьбы внутри моего сердца, второй между нами, третий внутри него, все, я очистила свою судьбу, он меняться не хочет. У тебя такое облегчение в сердце и все. После этого облегчения ты можешь поставить срок небольшой, там 3-3.5 года, и точку. Можешь сама подать на развод. Ничего это не меняет. То есть никакие бумаги не имеют значения. Имеет значение твое сердце, твоя судьба. Плохая судьба закончилась. Получи другого, распишись. Вот теперь вот такое досталось. Все. Уже не невежественный, может быть страстный, может быть благостный. Но все равно тебе не будет полного счастья с ним. Полное счастье бывает только в духовном мире. Все равно какие-то что-то не нравится. Вы думаете, моей жене все нравится во мне? Нет. Нет, что-то не нравится, она не нравится. Что-то не нравится. Но в целом жизнь счастливая, благость у людей. В целом, когда вспомнишь назад, вспоминаешь, как вот все классно. Память хорошая такая, светлая стоит. Невежестве, конечно, вспоминать не хочется даже, как жизнь в тумане. Ну, как жила раньше, так и получилось. Поэтому надо ставить срок, работать над собой, стараться. Некоторых можно вытянуть невежественных людей, некоторых нельзя, но ты победила свою судьбу, и все, и дальше, до свидания. Ты не обязан там жизнь человеку отдавать. Есть другие варианты. Допустим, женщина подошла ко мне на консультацию, говорит, Олег Геннадьевич, вот так внешне не скажешь, такая образованная, воспитанная, симпатичная, разумная женщина с высоким положением в обществе. Вот, и все, она говорит, все люди считают, что у нас прекрасная семья, нас все уважают, любят, но он постоянно мне изменяет, он меня обманывает, я как бы смирилась с этим. Ради детей, ради положения в обществе, мы делаем вид, что у нас все нормально. Я говорю, посмотрите на себя, вы уже просто так унизились перед своей жизнью, перед собой, на вас уже смотреть тяжело. Она говорит, всем нормально. Я говорю, мне тяжело, я вижу вашу жизнь, вашу судьбу. Она говорит, да, у меня очень сильное достоинство пострадало очень сильно. Я говорю, человеком, который вас предает постоянно, не надо жить. Лучше с тигром в клетке жить, чем с таким человеком. Если вас предает человек, живите отдельно, ставьте условия, ставьте сроки, потом точку ставьте. Все. И она слушала, слушала меня и, наконец, поняла. Но проблема ведь не в том, она не дала шанса этому человеку, потому что близкого человека воспитывать надо через строгость только. А строгость добрая означает, ты в целом по-доброму относишься, но показываешь ему, что он есть на самом деле, своим поведением. Чтобы он отрезвел, понял, что так нельзя, изменять нельзя. Иначе еще хуже будет. Он вообще деградирует. Это ответственность, обязанность человека заключается, жены. Поэтому как вести себя рядом с человеком невежным? На дистанции ставить условия, если он действительно невежен. Потому что часто женщинам кажется, что муж невежен. Потому что женщина – это лучшая половина человечества, а мужчина – худшая. Поэтому мужчина всегда все плохо, даже в хорошем. Но надо быть разумнее, женщине надо быть разумнее и пытаться понять, что это немножко не так, как тебе кажется на самом деле. Ведь такая вся из себя, а он не весь из себя. В этом разница.
Олег Геннадьевич, уже 1:20 прошло, может быть, на лекцию, а потом опять вопросы.
Лена, ты в космосе сегодня, я пока ничего не слышу. Да? Давай. Ага. Вот интересно, да? Он ушел и перестал все, как так и дальше. Карма такая, да? Это не только здесь тоже, там было так же. Все, как он садится, сразу все. Ушел, все тишина. Не, нормально. Да?
Время уже, может, мы к лекции перейдем?
А, к лекции, да. Хорошо. Ладно, к лекции перейдем. Итак, обязанности человека. Вот какие, допустим, бывают обязанности? Бывают детские обязанности, бывают женские обязанности, бывают обязанности мужа, жены. Очень много разных обязанностей, правда? Какие мне обязанности выполнять, непонятно. В первую очередь. Так, сейчас, секундочку. Кто ее вопросы? Я там не пишу вопросы всегда. Сейчас по вопросам найдем. Что-то интернет прям совсем. Что такое обязанность? Обязанность – это то, что мы должны делать для того, чтобы жить счастливо. Это наша обязанность. С какого возраста возникают обязанности? Ну, когда человек начинает чуть-чуть себя понимать, уже с этого момента обязанность. Допустим, маленького ребенка, совсем маленького, там, года полтора, он уже понимает, что он есть уже. Вот. Обязанность, допустим, не какать в штаны. Если он накакал, то его ругают за это. Или обязанность покушать, допустим, если он. Или обязанность спать ложиться. Если он не хочет спать, он говорит, надо спать. Вот. Ну, то есть у него есть свои обязанности, ему старшие на эти обязанности обязательно ему намекают. Вот как обязанности определяются? Ну, допустим, вы будете ребенку 6 месяцев говорит, надо спать. Будете? Почему? Он не понимает этого еще. Надо, допустим, 1.5 года будете говорить, надо спать. Будете. Ребенку 1.5 года будете говорить, что надо стремиться к постижению высшей истины. Нет, почему? Потому что он этого не понимает. Вот. А будете говорить ему,
чтобы он учился говорить «мама», «папа», там, допустим, «дядя», «тетя». Если он ленится, такой смотрит на вас, не хочет говорить, вы идете к врачу, думаете, что такое? Почему ребенок не хочет говорить? Какая-то проблема? Ну, то есть у него есть обязанность учиться.